здешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:36. Всем доброго дня. У микрофона Сергей Рыбко. Приветствую сегодняшнего гостя программы «Иностранцы». Это польский историк, медиевист, политик, диссидент. Сейчас мы уточним, не возражает ли профессор против этого обозначения. Профессор Кароль Мадзелевский. Приветствую вас.
Очень рад.
Как полагаете, термин «диссидент» в 2015 году актуален?
Нет, он не актуален. Я его никогда, я никогда не считал диссидентом, между прочим, потому что у нас говорили оппозиция. Это было другое дело. Российские диссиденты, советские диссиденты, они брезговали политикой. Они думали, что политика грязное дело, и они просто стояли за нравственные ценности и не хотели, чтобы вмешивать в эту политику.
То есть они...
а мы боролись за, возможно, большее пространство для свободы и демократии в жизни нашей страны, и мы боролись политическими средствами.
Ну, то есть диссидент – это человек, склонный к дискуссии и разговору, но не более, а оппозиционер – человек действия. Если упрощать эту характеристику. Вы прибыли сюда, в Москву, чтобы представить свою новую книгу, новую большую публикацию «Клячу истории загоним. Признание заезжего седока». Но в названии ирония чувствуется. Это просто иронический пересказ собственной биографии.
Маяковского.
Ну, нет, я понимаю, что это отсылка к Маяковскому, но если вы позволяете себе иронизировать в названии, вы о драматических событиях в истории Польши говорите с иронией.
Ну, поскольку я говорю про себя, так, конечно, с автоиронией. И с иронией, да, это верно.
Не опасаетесь... вы прошли через многое, в том числе и через тюремное заключение, но вы не опасаетесь, что у кого-то возникнут претензии, что о драме исторической вы... Вы говорите легче, чем, может быть, кому-то хотелось бы.
Ну, это его... как сказать, это не мое дело, что ему хотелось бы по-другому. Я рассказываю то, что я чувствую, поскольку это, ну, не исповедь, потому что я неверующий. А это что-то вроде такого баланса моего опыта в общественной жизни, в публичной, политической, можно сказать, жизни. У меня были три такие периода. Первый, когда я был одним из крамольщиков против партии, но ревизионистов, то есть тех, которые ссылались на ценности, провозглашаемые коммунизмом.
То есть вы были марксистом, но... Те коммунисты, которые на тот момент диктовали правила, вы их полагали марксистами неправильными.
Да, конечно, они меня считали контрреволюционером.
Хорошо, так, это один этап вы обозначили.
Один. Второй – это было студенческие волнения 68-го года. В Польше было довольно обширные после 56-го года до 67-го, до 68-го как раз, были довольно обширные... относительные, ограниченные свободы в вузах, в университетах, в области научных исследований, обучения молодежи и в некоторой степени подцензурных, конечно, но довольно либеральная цензура была публикаций.
Позволите на этом этапе остановиться, несколько вопросов задать? Можно ли утверждать, что студенческая среда, вот, судя по всему, тогда это действительно была среда, в которой жизнь происходила. Можно было как-то разбиваться на выбирать те или иные направления, дискутировать, занимать ту или иную позицию. Сейчас вы общаетесь со студентами?
Уже нет, потому что я на пенсии.
В 90-е вам случалось общаться со студентами?
Я преподавал на Варшавском университете.
Вот студенческая среда сейчас, конец 20 века, начало 21 века, это вот такая же питательная среда или это что-то другое?
Это что-то другое, но я очень многим обязан этой среде, и я ей многим обязан как раз с профессиональной точки зрения, потому что те ребята, с которыми я работал на семинаре, на так называемой группе упражнений, там, где дискуссия и совместная работа над текстом проводится историческим, значит, над источником, и главным образом на... такой особая формула монограф, то есть специализированной, как сказать, лекции специализированные. Но это был диалог.
Вы сказали, вам это что-то дало, вы просто... Ну, получили возможность наблюдать за вот этой новой генерацией польских студентов.
Да, конечно.
И вы говорите, что это не такая питательная среда. Это, почему? То есть утрачено...
Потому что в Польше все переменилось. Переменился общественный строй, переменились культурные условия, переменилось политическое мышление студентов. Я о политике никогда со своими студентами не разговаривал. Мне это казалось недопустимым, потому что я был для них авторитет, и я не хотел их принуждать, даже невольно принуждать, к своим мнениям. А их мнения были уже разные, чем мои. Кроме того, не потому, что я был ревизионистом я был давно, давным-давно, но потому, что я был одним из лидеров Великой Солидарности, то есть той 80-81
года. Которая практически революция осуществила.
Практически революция, да, практически революция.
Все-таки, а если вернуться к эпохе 60-х, когда вы говорите, что студенчество это было такой питательной средой для вызревания идеологий самых разных, тогда преподаватели с вами, со студентами общались, говорили о политике? Вот вы сейчас себе не позволяете.
Я этого не поощрял, и они, по-моему, они знали, конечно, про меня все, что надо там. Но если спрашивали, то спрашивали вне, значит, зала, где мы работали, частным образом, могли всегда спрашивать, я с ними тогда разговаривал, но я это не очень охотно делал, моя задача была другая, и мне хотелось из них сделать хороших, самостоятельно мыслящих историков. Будто бы все они должны были стать учеными.
Я абсолютно серьезно пытаюсь понять, почему тогда студенчество было... В студенчестве что-то вызревало, вызревали идеи, вызревали какие-то направления, выдвигались лидеры. И это все можно было обозначить вот как студенчество, среда. Сейчас такая среда существует, вот вы говорите, студенты уже сейчас так не происходит вот этой какой-то позитивной там работы. Где тогда вызревает что-то, где вызревают лидеры политические, где новые идеи возникают? Если это не студенчество.
Вот вопрос, хороший вопрос. Значит, вопрос, на который затруднительно отвечать. И я вам скажу, что лидеры, что у нас политическая жизнь...
У нас на планете или у вас в Польше?
У нас в Польше.
Да.
У нас в Польше, я же поляк.
Да.
Простите, я говорю по-русски довольно прилично, потому что я москвич по рождению, и 8 лет первой жизни здесь я прожил. Но и мама моя по-русски говорила, я не забыл, поэтому, но я поляк, конечно. У нас, я бы сказал, политическая жизнь, это отсутствует у нас, к сожалению, то, что было просто поразительно в 80-81 годах. Это такая мощная политическая активность всех слоев общества, а главным образом рабочих, да еще и студентов, и раньше тоже студентов. Это пропало у нас. Пропало у нас после военного положения, после того, как сломан был дух вот этой самой революции, Великой Солидарности, и как люди, которые были вынуждены отступить ввиду прямого вооруженного насилия от защиты своих идеалов, они в себя самих позже уже не верили. Я вам могу рассказать эпизод, если время найдется, про то, как ломали забастовку в одной из варшавских фабрик. Это будет легче понять. Туда танк, значит, выбил. Это была фабрика, завод, где производили радары для армии. Так что один из первых для того, чтобы пацификацию проводить. В декабре 81 года, когда решили задушить Солидарность военной силой. Танк выбил, значит, дыру. В ограде сквозь дыру вошел отряд ОМОНовцев наших, вооруженные огнестрельным оружием, дошли до цеха, где сидели рабочие, бастующие, которые занимали завод, и приказал этот командир выходить. Ну, молчание, никто не движется. Не выйдите. Молчание. Заряжай оружие. Щелкнули замки, рабочие стоят с голыми руками и смотрят в дуло. Ну, один тронулся, пошел, другой тронулся, пошел, все вышли. Их вывели всех до проходной, проверили документы, кого должны были арестовать, остальных пустили домой. С того момента они же благоразумно себя вели, поймите. Они сделали то, что нормальный человек должен сделать, у которого он же не солдат, он же не повстанец, он просто гражданин.
Этот гражданин работает на оборонном предприятии. Он сознает, что он работает на оборонную промышленность вот этого государства, ну, которое уже силой военной его впоследствии подавляет. Вот здесь нет диссонанса, противоречия.
То же самое и проходило в абсолютно штатских предприятиях и на шахтах. На двух шахтах даже стреляли в рабочих во время забастовки. В декабре было, в одной было довольно много раненых, в том числе окалеченных, но никто не погиб. А на другой, на шахте Вуек, было 9 убитых. Но тогда, во время военного положения, все заводы были милитаризованы. Так что везде забастовка считалась преступлением по военному закону.
А кроме рабочих протестующих, бастующих, кто еще в это сопротивление входил?
Вы знаете, первая фаза сопротивления, мы сразу уже говорим про...
Ну вот мы к третьему, условно, этапу перешли.
Ладно, начнем с этого. Да. Первая фаза, первые недели сопротивления, недели две, это были забастовки, которые давили одну за другой, потому что сил не было таких, чтобы давить все вместе, одни за другой, поочередно. В некоторых городах, где довольно сильное было сопротивление во Вроцлаве, например, в моем тогдашнем городе, по два, по три раза брали одни и те же заводы, потому что рабочие возобновляли опять забастовку, когда возвращались на завод. Потом, значит, решили уволить всех рабочих.
То есть наказание – это увольнение, это не арест, не заключение под стражу, это увольнение.
Это что?
Наказание за стачку, за участие в стачке, в забастовке – это увольнение, это не арест. Исключение под стражу?
Наказание мог быть и арест, мог быть и приговор по военному праву. Угу. Было военное положение, было другое совершенно право. И за стачку как раз на военном предприятии, то есть на судоверфи военного флота, одна девушка, которая там была председателем комиссии солидарности в этом заводе, получила 10 лет. Сидела она 2 или 3 года, потом ее вытолкнули на эмиграцию. Но у нее был самый настоящий приговор. А кроме того, они пользовались оружием. Значит, чтобы испугать людей, но на этих самых...
Они – это военные и какие-то правоохранители, которые...
То есть ОМОНовцы, угу. ОМОНовцы. Военные пользовались только танками, и они становили, как бы так сказать, второй ряд пацификации.
А могли бы... У нас не так много времени, но попробуйте описать вот момент формирования солидарности. То есть в легальном же поле вы не существовали, вы...
Как же? Я был пресс-представителем солидарности в национальном, в общепольском масштабе, был членом краевой комиссии.
Но солидарность как организация, как движение была зарегистрирована, был некий документ, где
говорилось... Солидарность была зарегистрирована вследствие первой мощной забастовки, почти генеральной.
Да, но к моменту, когда забастовки стартовали, движение уже существовало, как-то вот оно
забастовочное движение существовало, профсоюза не существовало.
Да, но была, вероятно, иерархия какая-то, устав внутренний, нет?
Были забастовочные комитеты, межзаводские, угу. А потом после забастовки, после того, как правительство подписало соглашение и согласилось вопреки себе на то, чтобы основать независимые от партии и государства свободные профсоюзы, потом мы их назвали на нашем первом собрании общепольском «Солидарностью», то до того момента не существовало, ни легально, ни фактически не существовало профсоюза, только забастовочные комитеты. То есть, надо сказать, маленькие свободные республики на территории несвободной Польши. Там все было организовано, было снабжение, значит, вахты, чтобы ограды беречь, самозащита, сухой закон проводился на заводах.
Но все-таки механизмы не до конца понятны. То есть в наши дни, когда существует сеть, когда люди свободно общаются с разных концов планеты, друг с другом связываются, как можно было организовать вот то, что вы описываете? То есть как выдвигался лидер? Как случалось так, что этот лидер ну, на своем месте рабочим вот дотягивал до момента, когда можно уже объявлять забастовку? Как он собирал вокруг себя людей? Что, это просто вот разговоры глаза в глаза?
Нет, митинг был. Сначала был митинг, значит, люди собирались, шли к, обычно к зданию дирекции завода и формировали требования, объявляли забастовку, значит, задерживали машины, выходили на площадь внутри завода и шли к дирекции завода, и там директор выходил, начинались первые переговоры, и там объявлялся лидер. Сам по себе. Ну, Валенса...
Ну, как
Валенса...
сам по себе? Ну, вот эти все люди должны были знать этого человека и заранее ему
доверять. Это был один из их товарищей по работе. Валенса был известен, потому что он был уже членом забастовочного комитета в 70-м году, когда у нас был рабочий бунт на побережье вследствие повышения цен на продовольство в 70-м году в декабре. Потом его турнули из судоверфи, но все про него знали, потому что он состоял в таком, это оппозиционном как раз, основательном комитете советских, свободных профсоюзов. Свободных профсоюзов – это, значит, ну, человек не более 20, в общем, из разных заводов и из интеллигентской среды. И его уже знали, и уже раньше были, конечно, распространялись по заводам, такая была повелачевая, как поведеть. Значит, компьютеров не было, не было...
Листовка, вероятно.
Просто. Да, вроде листовки, да, такая листовки, журнал «Листовка», ее распространяли двунедельники, называлась «Рабочий». Ее распространяли по заводам. Нелегально, конечно.
Слушайте, вы столько... Ну, я, конечно, не имею в виду Валенсу, но, в принципе, вы столько биографий в памяти держите. А когда я задумываюсь о том, сохранится ли в памяти что-то об оппозиционной активности в наши дни, у меня вот есть большие сомнения, что мы это, к этому будем относиться так же серьезно, как вы, чтобы помнить об этом там еще десятки лет вперед. В принципе, сегодняшнее оппозиционное движение, ну, мы вот про студентов упомянули, там ничего такого не зреет. Есть ли какие-то политические силы сейчас на планете, за деятельностью которых вы присматриваете, которые вам интересны, или вы... Ну, просто как историк на это смотрите, а вот так вот по-граждански уже ни на что откликнуться не получается.
Сегодня солидарности тогдашней уже давно нет.
Да.
На деле ее задушили военные во время военного положения, как массовое движение. В ней было 9,5 миллиона человек в Польше, не только рабочих, но главным образом рабочих. И, значит, учителей в учреждениях была солидарность в городском
резиденте. Это уже больше четверти века назад было. Просто с тех пор...
Да, с тех пор такого массового движения никогда уже в Польше не было. В 89-м году тоже нет. Из этой бывшей солидарности, поскольку люди были надломаны военным положением, и активность в людях была убита. Когда открылся путь к свободе, можно сказать, то есть в 89-м году, когда были сначала соглашения так называемого «круглого стола», потом выборы, частично свободные, на деле довольно свободные, которые проиграла Компартия. И согласно этим выборам надо было формировать правительство. Это правительство было формировано в парламенте, где были и Компартия была, и Солидарность была, и две союзные партии с Компартией. Которые, да, значит, все были в этом парламенте. И было коалиционное правительство, но премьер-министром стал один из главнейших советников Солидарности, Тадеуш Мазовецкий. Сначала министрами обороны и госбезопасности. То есть,
представители Солидарности, представители радикальной по тем меркам оппозиции получили места в правительстве, в том числе и...
Это не были представители Солидарности, поскольку это тот и дело. Солидарности не было. Был миф, была память. Люди жили этой памятью, но люди были пассивны. Они в этот миф верили, потому что такое невозможно забыть, что они прожили 10 лет раньше. И они просто верили, слепо верили тем, которые остались из солидарности, как ее главный советник, как его главные лидеры, которые формировали вот правительство солидарности.
Позвольте спросить, вы вот сейчас назвали солидарность мифом, который жил в памяти людей. Вам наверняка известно, в Российской Федерации тоже есть движение «Солидарность». Слышали о таком?
Где?
В Российской Федерации есть движение, которое именует себя «Солидарность» оппозиционная. Нет, не слышали?
Мне это очень любопытно.
То есть вы даже не знали об этом?
Да.
Оппозиционеры, в числе прочих оппозиционеров, какое-то время ее возглавлял Гарри Каспаров, сейчас, по-моему, он отошел от этой деятельности, Михаил Касьянов, бывший премьер, вот, то есть была солидарность, но раз вы об этом не знаете, тогда сверх этого просто нечего
спрашивать. Немножко знаю, фамилия этим мне известна.
Да, просто я хотел узнать, вдруг вы были бы в курсе и сказали, что вот они пытаются вам наследовать.
Нам очень приятно, я думаю, что это совсем другое дело, не то, что у нас,
конечно. Напоминаю, мы беседуем с профессором Карлем Мадзелевским. Сегодня в 18.30 он во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы представит новую свою книгу «Клячу истории загоним». Признание заезжего седока. Вот все, что вы чуть ранее услышали, там, вероятно, изложено значительно подробнее. Слушатели тем временем пишут на наши порталы. Любовь спрашивает, вот все, за что вы боролись, вы получили, вы можете сказать, что жизнь ваша удалась? После тюремного срока,
это,
после
борьбы. Для меня это очень трудный вопрос, и это меня довольно волнует, потому что, если можно сказать вкратце, удалась свобода, но отсутствует равенство и братство. Если бы обратиться к этим, к этой триаде, исторической триаде французской революции, они не только во время французской революции, а во всей европейской, значит, и вашей, потому что ваша культура тоже европейская.
Вот, вы...
Она живет в этой культуре, эта триада, но для людей солидарности, которые всерьез брали ее чувство братства, ее привязанность к равенству, ведь солидарность не была покуда она была легальной, мощной, массовой, не была антикоммунистическим просто движением, это было движение довольно коллективистское, довольно эгалитарное, очень привязанное к идеалам равенства, также в смысле доходов. Также в смысле доходов по-рабочему, по-социалистическому, можно сказать, и в сумме, в основном довольно социалистическое, а от этого осталась свобода при таком неравенстве и при таких напряженностях общественных внутренних, которые присущи сегодняшнему турбокапитализму, можно сказать. И я затрудняюсь вот ответить на вас ваш вопрос.
Ваша тема – это внутренняя, то, что внутренние дела Польши, но... Давайте в финале кое-что о российско-польских отношениях сегодняшних. Вот последняя, самая свежая...
Каких отношений?
Российско-польских. Самая свежайшая история – это то, что сегодня вызван посланник посольства Польши в МИД Российской Федерации в связи с тем, что там в Польше несколько могил советских солдат были осквернены. И новости о России и Польше, они в последнее время все буквально об этом. То есть противостояние в тех или иных формах по любому поводу. У вас есть какое-то свое отношение?
Конечно, есть.
Россия, Польша в наши дни, в самое ближайшее время.
Российская, польская напряженность теперь, она довольно сильная, она не случайная, она главным образом по поводу Украины. Я вам только...
Многие вам скажут, что задолго до Украины мы в этот клич попали.
Задолго до Украины, можно сказать так, с давным-давно существовало в Польше не большинство, но многие были русофобами просто.
Это факт.
Так же, как и германофобами по историческим причинам и потому,
чтобы
что...
Чтобы избавиться от... Простите, я вас перебиваю, мало времени. Чтобы от этой фобии избавиться, что нужно? Просто время или одна из сторон должна что-то предпринять?
Обе стороны должны предпринять, прежде всего, не погасить культурные связи. То есть связи не между правительствами, не между государствами, а между народами, между... Общество.
Слушайте, какая у нас прочная композиция получается. Вы в финале про культурные связи, я как раз хотел напомнить публике, что вас Польский культурный центр в Москве пригласил, институт книги в Кракове, издательство «Художественная литература», которое, я так понимаю, вашу книгу и представляет. Можете сегодня еще раз послушать профессора Карля Мадзелевского, он сегодня во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы выступает в 19:30. Профессор, ждем вас в гости снова как-нибудь. Спасибо большое.
Спасибо большое.